Сейчас он направится вниз по течению ручья. Ручей вольется в речушку, речушка в речку. А та, в свою очередь, или в большую полноводную реку, или же в озеро, достаточно большое, чтобы на его берегах отыскались поселения живых. Охотник вновь усмехнулся и зашагал. Вернее, заскользил мелкими шажками, бесшумно пробираясь сквозь чащу. Тропа кончилась как-то резко, чуть ли не отвесным, хоть и невидимым обрывом. А Навагар не знал, где очутиться, и это придавало приключению особенную остроту. В конце концов существовали, знал он, и целые ковенанты охотников за вампирами, профессиональных убийц, таких как он. Впрочем, доставались в качестве добычи этим охотникам слабейшие молодые вампиры. Старые и опытные обращали в жертву самого преследователя. Так что, с ухмылкой думал Анавагар, бредя лесной тропинкой, в какой-то степени эти охотники даже полезны. Слабые не должны жить даже после смерти. И особенно после смерти. Слабые не должны позорить высшую расу, внушая пище дурные и вредные иллюзии, что она может справиться с настоящим вампиром. Анавагар не отказался бы переведаться с такими вот охотниками. Лишний раз доказать, кто стоит на самом верху Великой Пирамиды, где сильнейшие, верхние, пожирают слабейших, тех, кто внизу. Лес казался глухим и диким. Опытный взгляд Анавагара сразу же замечал отсутствие просек и одни лишь звериные тропы. Обитатели пущи не боялись вампира и не обращали на него внимания. То есть, скорее всего, вообще никогда не видели человека или же тех, кто на него похож. «Да, увы, только тех, кто на него похож», — с ядовитой усмешкой подумал Анавагар. «А двуногих судят по тем, кого больше». А в этом с людьми не мог сравниться никто, даже орки или зеленокожие гоблины. Не говоря уж об эльфах или истинных владыках сущего, вампирах. Впрочем, пустота чаще Анавагара ничуть не устраивала. На кого ему тут охотиться? На медведя, что ли? Вампир брезгливо повел плечами и зашагал быстрее. Ему предстояло добраться до более обитаемых мест. Когда ты бессмертен, время не имеет для тебя никакого значения. По-настоящему что-то значит для вампира только одно – голод. А с этим дело обстояло неважно. Анавагар всегда гордился тем, что это я приказываю своей природе. Не природа приказывает мне. Голод – я его одолею. В конце концов, ему доводилось слыхать о вампирах, пережидавших тяжелые времена, употребляя одну лишь звериную кровь. Она, разумеется, не шла ни в какое сравнение с человеческой, или гномьей, или эльфьей, но позволяла выжить. Анавагару, конечно, доводилось испытывать голод, особенно в самом начале истинного пути, пути вампира. Это тяжело, трудно, мучительно. Бороться можно и нужно, но лишь до определенного предела. Потом нужна кровь. Однако, чтобы довести себя до одуряющего, гасящего сознание голода, требовалось поистине многое. Много времени, много потраченных сил на изощренные заклинания и так далее. Анавагар умел владеть собой, умел не доводить до крайностей, только поэтому и стал тем, кем стал. Но на сей раз все выходило совсем по-иному. Не просто голод, нет. Сосущая пустота, словно внутри Анавагара устроился кто-то дикий, страшный и голодный, медленно пожиравший сами внутренности эльфа-вампира. Такое он пережил только один раз давным-давно, сразу после своего обращения. У эльфов это происходит куда тяжелее и мучительнее обычных людей. Ну так перворожденные потом и добиваются на новом пути куда большего. Тогда ему казалось, что неведомая раньше пустота внутри втянет в себя его самого, так что он исчезнет без следа, сожранный собственным желудком, как говорилось в людских сказках его родного мира. Эйвиль Великая тогда помогла, указала способ и средства. Простое утоление вампирьего голода не годилось, пришлось исполнять целые обряды. Даже тому Анавагару, едва пережившему собственные смерти воскресения, даже ему то, что пришлось совершить, показалось несколько чрезмерным. Однако с чего ради его вдруг вновь посетило это чувство? «Вампиры никогда не стали бы теми, кто они есть», — не без гордости подумал Ановагар, не сумея ни слушать и различать даже самые тихие подсказки судьбы. «Жуткий голод, словно у только что обращенного, такое не приходит само по себе. Приходится выяснить, откуда оно взялось».
«Что ж, еще интереснее»,
— сказал себе Ановагар, стараясь заглушить жгучую пустоту внутри.
«Что-то в воздухе. Я ведь как-никак дышу, хотя и больше по привычке. А ну-ка, если прекратить...»
Он прекратил и некоторое время пробирался так через колючий малинник, вымахавший ему почти до плеч. Ручей по-прежнему журчал в глубокой промоине. Вампир уловил взгляд мелкой водяницы, не успевшей вовремя удрать под корягу, и, почти не прилагая усилий, приказал ей умереть. Маленькое существо, больше всего похожее на котенка с зеленоватой чешуей вместо шерсти, опрокинулось на спину, беспомощно дергая перепончатыми лапками. Она умерла быстро и без мучений. А Навагару их сейчас не требовалось. Он просто проверял, ставил опыты. Высшие вампиры, подобные ему, всегда имели власть над мелкой нежитью. Не могли напитаться ею, но зато способны были заставить выполнить любой приказ. Даже прекратить собственное существование. Итак, его способности никуда не делись. Нечисть тут то же самое обычное, как и в любом другом мирке, где обитают смертные. Однако... Он потерял способность рассуждать. Внутренности вспыхнули поперек живота, словно хлестнули гибкой саблей. А Навагар повалился на колени, кажется, даже взвыл. В последнем он не был уверен. Глаза залило чернотой. Приходил в себя он медленно и мучительно. Ноги отказывались повиноваться, в голове все мутилось. Похоже, у него вообще ничего не осталось, кроме боли. «Проклятие! Что с ним стряслось?» Кое-как ему удалось выползти из малинника наподобие тропы, сбегавшей с сухого песчаного холма вниз, в темную и сырую ложбинку, где по-прежнему беззаботно журчал неглубокий поток. Кровь. Ему нужна кровь. Неважно чья, лишь бы горячая. Однако как ему, едва ползущему, поймать хоть кого, хоть пичугу или зверька? Вампир мог приказать не только нечисти, ему подчинились бы и иные четвероногие или крылатые обитатели, но едва ли ему сейчас сгодилась бы холодная кровь змей или лягушек. Может заставить слететь к нему сову? Нет, сейчас яркий день, они спят, а при такой боли просто чудо, что он вообще может хоть как-то рассуждать. Он полз по тропе, как-то заставляя передвигаться парализованное болью тело. Может, тут просто такое дурное место? Может, стоит отойти чуть подальше? И в самом деле, ему показалось, что стало чуть легче, едва он спустился с холма. Потом, правда, боль вернулась, стала даже еще злее, когда Ановагар попытался взобраться на очередной увал. Попытался выбраться низинами, но сквозь сплетение густого вьюна лист не пробился бы и панцирник. Пришлось вернуться на тропу.
«Держись», — сказал он себе. — Ты уже умер один раз. От боли не отдают концы. Во всяком случае, высшие вампиры, подобные тебе.
Он не помнил, как выбрался из леса. Об исходном намерении идти вниз по ручью Ановагар уже не вспоминал. Однако тропа вывела его из лесистых холмов на дорогу. На самую настоящую дорогу, широкую и ухоженную, содержавшуюся в образцовом порядке. Здесь голод и боль стали совсем нестерпимы. Эльф-вампир приходил в себя долго и мучительно. Что случилось с ним на той тропе, он помнил плохо. Пустота внутри совсем лишила его разума. Это плохо, очень плохо. Кажется, он поймал белку. Или зайца. Или нет, то была змея. Стоп, змея не может быть, у нее холодная кровь, она не насытит истинного вампира. Так или иначе, опозорившись, перепачкавшись внутренностями несчастного зверька, Ановагар выбрался из чащи. Он не думал о том, как именно ему удалось изловить свою добычу. Все, что он запомнил, странное зеленое сверкание перед глазами и метнувшийся прямо в руки пушистый комочек. Какая-то сила словно швырнула лесного жителя в лицо полубесчувственному вампиру.